Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Алексей Пономарев. Я редактор подкастов издания «Холод». И в этом подкасте мы вместе с моей коллегой и подругой Аней Филимоновой из Украины говорим о войне, которую Россия ведет против Украины, обсуждаем ее с разных, самых разных аспектов и стараемся понять, как нам с этим всем жить дальше. Ань, привет.
Лёш, привет. Мне кажется, у нас сегодня опять какая-то очень сложная и интересная тема. Дело в том, что в Украине, например, существует некий стереотип или миф, я даже не знаю, мы сегодня, наверное, проверим в разговоре, о том, что в рядах российской армии очень много бурятов, людей из Бурятии. И они достаточно жестокие. Важно сейчас сказать, что это существует такой стереотип. То есть как-то на самом деле мы это не знаем. И мы позвали в этот разговор главу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову, чтобы поговорить о том, как вообще, что это за регион, почему бурятов оказалось так много в Украине, или на самом деле их немного. Саш, привет!
Добрый день!
Все мы читали новость о том, что 150 бурятов удалось вернуть домой, и ему удалось отказаться от службы в российской армии сейчас на территории Украины. Расскажи, пожалуйста, какие-то подробности, связанные с этой ситуацией, потому что каждый день появляется что-то новое про это.
Ну, на самом деле, это же, мне кажется, не такой прям шок-контент, потому что военнослужащие, в принципе, из России, они потихонечку отказываются. Просто в данном случае, я думаю, что большой эффект возымело, что это именно буряты, потому что это и украинские медиа стали активно распространять, что буряты послали Шойгу, у России заканчиваются буряты, так как фокусировка была на бурятах, поэтому такое внимание. Но на самом деле, в целом, я думаю, что и вы знаете, что и в других регионах отказываются просто... Раньше, наверное, люди не очень понимали, как это сделать технически. Сейчас, в том числе благодаря той же организации «Призывник», они знают, каков алгоритм действия, если они хотят отказаться от службы по контракту. И в данном случае мы просто открыли тоже для себя правовой отдел, куда контрактники, в том числе преимущественно из Бурятии, могут обращаться, если они хотят расторгнуть контракт, и у них, например, не получается это сделать. То есть то, с какими проблемами они сталкиваются, они, в принципе, одинаковые, они не отличаются. То есть, как правило, командиры не принимают у них рапорты, делают вид, что их не видят, угрожают им уголовными делами, угрожают им печатями в военном билете, который звучит следующим образом: склонен к предательству, лжи и обману и так далее. Но мы просто подробно разъясняем, что и как они должны делать. И в данном случае самолет просто со 150 военнослужащими, отказавшимися воевать в Украине, он вылетел из Украины и приземлился в том числе в Бурятии. То есть тут никакого прям сенсационного контента нет. Я думаю, что просто от того, что это связано с Бурятией, это возымело такой эффект.
А я правильно понимаю, что это напрямую связано с обращением жен военнослужащих, которые до этого тоже появлялись в СМИ, с призывом вернуть домой их?
Да, среди тех, кто вернулся, были в том числе мужья этих женщин. То есть они же в этом обращении в условиях военной цензуры сказали аккуратно, что мы просим заменить наших мужей и отправить воевать кого-нибудь другого. Но на самом деле, конечно, к тому моменту их мужья уже написали рапорты о расторжении контракта и ждали, когда же их отправят домой, и вот это ожидание, оно затянулось. И, видимо, тут у этих женщин случился в том числе такой некий фальстарт, что они решили заявить о том, что такая проблема есть, и на самом деле, к сожалению, это даже усложнило процесс возвращения домой этих военнослужащих, потому что их вот уже собирались отправить, но здесь все остановили, обратно их загнали, начали разбираться, что это было, почему. Эти жены тоже испугались, начали бегать от всех журналистов, при том, что у нас это видео, где они обращаются к властям и просят вернуть их мужей домой, оно было до публикации за пару дней. Но мы его не выкладывали, во-первых, по причине того, что смотрели, как это может отразиться на их мужьях, То есть для нас принцип первостепенен, не навреди, а второе было, конечно, что они там произнесли такую фразу «просим заменить наших мужей», и мы понимали с точки зрения, опять же, медиа, что это будет максимально негативно воспринято теми, кто придерживается антивоенных позиций, ну и одновременно это будет максимально негативно воспринято властями, которые утверждают, что у нас все идет по плану и все прекрасно.
Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот, может быть, из твоей оптики, почему сложилось вот это впечатление о том, что в Украине воюют очень много бурятов?
Это история давняя, к сожалению. Она тянется с 2015 года. Владимир Путин тогда всем самозабвенно врал, что на Донбассе нет российских военнослужащих, что там сплошь донецкие шахтеры, которые устали от диктатуры Киева. Ну и все мы помним примерно эту риторику. Я не знаю, в чью умную, а точнее не очень умную голову, пришла эта прекрасная мысль отправлять под видом донецких шахтеров бурятских танкистов. Вы понимаете, что они внешне несколько отличаются. И, конечно, на Донбассе, когда их увидели, начали спрашивать, кто это, ну и выяснили, что они буряты. И был даже такой отрывок из текста журналиста Ильи Пономарёва, Ильи Барабанова, который спросил у местных жителей, кто это такие, и они ему ответили, а это наши донбасские индейцы. То есть бурят они описали как донбасских индейцев. И далее, спустя какое-то время, появилось интервью, которое взяла Елена Костюченко для «Новой газеты» с военнослужащим Доржоба Тумункуевым, который горел в танке. И он произнес такую фразу о том, что Путин — это довольно хитрый человек, который всему миру говорит «нет их там, а сам нам по-тихому давай-давай». Это цитата из того интервью. И параллельно с этим движение тогда «Кремлевская сеть», они выпустили ролик, видеообращение боевых бурят Путина к перепуганному населению Украины. И в этом ролике несколько молодых людей, этнических бурят, говорили украинцам, что их экономика летит в промежность Кончиты-Вурст, и что мы любим нашу родину, и мы любим нашего президента Владимира Путина. Спустя годы я нашла эту девушку, которая произнесла эту фразу, что мы любим нашего президента Владимира Путина. Ее зовут Алтана. Я спросила ее, и как тебе сегодня вот этот прекрасный мем, благодаря которому мы так прославились, на что она честно призналась, что ей стыдно. Она, чтобы вы понимали, сейчас живет вообще-то в Германии, и она честно сказала о том, что им заплатили за участие в том видео. Ей на тот момент было 16 лет, и она не очень приблизительно понимала, о чем они там говорят и как это может отразиться на репутации целого народа. И получилось далее, что вот украинцы уже запомнили бурят с 2015 года, боевые буряты Путина, просто вбилось в сознание эта формулировка. И дальше, в первые дни войны, в самое пекло, сейчас вот 24 февраля, опять бросили бурят. Поэтому получилось так, что украинцы первыми увидели опять бурят. И у них была реакция «снова вы». И несмотря на то, что впоследствии это уже были буряты не в таком массовом количестве, несмотря на то, что далее там были и калмыки, и тувинцы, и представители других азиатских народов России, они всех начали называть бурятами. И, например, была история, когда, например, в той же Буче обнаружили телефон, который потерял, видимо, военнослужащий из Якутии, у которого фамилия Захаров, и также стали писать, что этот Захаров бурят. Мы объясняли, что, ребята, он не бурят, он якут, но это уже никого не беспокоило. И вот, например, тоже они часто апеллировали к спискам, которые у них были, 2018 года российских военнослужащих. В частности, вот они опубликовали список, вот те, которые были в Буче, соответственно, 64-я бригада, и вот там тоже были сплошь буряты. Про Бучу же они тоже везде описывали, что там сплошь буряты. Но мы, когда вот исследовали даже этот список за 2018 год, то есть понятно, что фамилии уже там не 100% те же, но национальный состав можно понять примерно приблизительно тот. И наш аналитик Мария Вьюшкова, она вот прям не поленилась, она посчитала, сколько бурятских фамилий в этом списке 64-й бригады, которая обвинялась в зверствах в Буче. Вот из 1648 человек в этой бригаде бурят там 30 человек. то есть 1,9%. То есть мы им на это указывали. Они, конечно, поначалу вообще не воспринимали эту информацию, все равно повторяли про бурят. Потом была история, что один из известных украинских журналистов, Анатолий Анатольевич, сделал целый выпуск, где рассказал про опять зверство бурят. И отдельное внимание он уделил такому военнослужащему, которого зовут Зарикто Жикжитов, тоже рассказал вот лицо там насильника, варвара, преступника, прям показал фотографии его дочери. То есть это все было максимально некрасиво. Дело в том, что Зарикто Жикжитов, я же повторюсь, эти списки старые, они за 2018 год, он уволился из рядов, скажем, военнослужащих еще в 2019 году, 9 июля, если быть точнее, потому что он присылал нам свой военный билет и показывал, что он никакого отношения, никакой бучи не имеет. Но почему его использовали? Потому что у него на лице есть небольшой шрам, у него есть фото в интернете там с голым торсом, и он идеально вписывался в картинку какого-то варвара, дикаря, который вот напал на Украину. И вот это, конечно, нам в этом смысле еще масло в огонь подлила их бывший уже, к счастью, омбудсмен Денисова, которая тоже очень активно распространяла информацию, непроверенную о бурятах. Впоследствии ее, ну, не из-за бурят, но тем не менее за другие фейки она была уволена, да, Верховной Радой, если не ошибаюсь. Поэтому это была очень сложная история. И когда, например, появился... По-моему, появился даже, вот, ну, мы говорили, да, о том, что такое ощущение, что на Украину напала не Россия, а Бурятия. И один мой коллега, он сказал, что нас всего 0,3% от населения Российской Федерации, а славы как у государства образующего народа. И когда стали появляться также данные о предполагаемых насильниках, то есть людях, которые обвиняются в изнасилованиях в Украине, там же тоже не оказалось ни одного бурята. И мы тогда стали тоже украинцам показывать и говорить, ну а где же там буряты? Вы же утверждали, что мы были сплошь там насильниками. Мы ни одной бурятской фамилии сейчас там не видим. Потом Медиазона делала исследование по тому, куда уходили в основном эти стиральные машинки. Там в лидерах у нас идет Екатеринбург, если не ошибаюсь, Челябинская область и Кемеровская область. Опять же, Бурятии там, ну, в лидерах нет точно. И вот очень приходилось много разъяснять. И нам, конечно, еще очень помогли, в кавычках, у нас особая благодарность некоторым, не всем, но некоторым российским либералам, которые позволяли себе на этой волне, в том числе, очень интересные высказывания в адрес бурят. В частности, такой персонаж, как Александр Невзоров, сказал, что в Украину должна поехать Мария Захарова, чтобы удовлетворять роту бурят, потому что им все равно, кого насиловать. Это цитата из его интервью. Или, например, Андрей Пиантковский, тоже интересный персонаж, заявил о том, что если Украина не выстоит, то на шопинг в Милан и в Париж будут ездить бурятские и чеченские садисты. Ну, мне вот интересно, а русские там что, цветочки поливают и котят спасают? То есть вот была такая акцентация. Потом она, конечно, изменилась.
Я думаю, Саш, прости, что перебиваю. Я думаю, что тут с Пиантковским история в том, что он же сам уже давно где-то в Америке, далеко от театра военных действий и от России, и, в общем, не очень представляет, на самом деле, что происходит. Ну да, но...
Но вот также мы же помним высказывание Ольги Гусевой. Она, конечно, извинилась, спасибо ей. Единственная, кстати, кто извинился за подобное высказывание, тоже очень важно, но она вот в популярной политике сказала, что вот мы же с Дмитрием Низовцевым нормальные русские, вот русские же разные, вот мы хорошие русские, а вот в Украине в войне участвуют всякие отбросы, например, буряты.
Mm-hmm. Да, да, это ужасный момент был, да.
Да, то есть на самом деле в тот период мы просто, мне кажется, огребали от всех, и от украинцев, и от российских либералов, и от властей, которые тоже же, они аккуратненько, Кремль как делал? Он публично-то говорит, мы все равны, у нас многонациональный народ, вот. А втихую вот в этих всех телеграм-каналах было два варианта, что в Буче либо был фейк, либо зверствовали там вот эти дикари с окраин. Это же тоже внедрялось потихоньку. Но самое интересное, конечно, что после Бучи за нас ненароком или, может быть, специально вступился в том числе советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который сказал о том, что по его данным, в Буче зверствовали не буряты, как любят написать, он отдельно это отметил, а крепкие славянские парни. Вот. И многие тогда стали говорить, что он несет, но на самом деле впоследствии я уже читала расследование, что основными подозреваемыми в том, что происходило в Буче, являются псковские десантники, а вовсе не буряты. Но я к чему рассказываю? К тому, что сейчас все равно, к счастью, акцент стал смещаться. А почему это получилось? Это очень тонкий момент, который вашему подкасту, мне кажется, очень будет полезен для понимания. Смотрите, российские либералы поначалу, не все, я подчеркну, далеко не все, например, Владимир Милов за нас заступился, да, то есть не буду обобщать, но многие пытались продвигать такую повестку, что ну вот мы же с украинцами белые люди, вот мы же поймем друг друга, вот мы же цивилизованные, а вот эти вот нацмены с окраин, вот они-то как раз дикари. И поначалу украинцы, их понять можно, они были в таком возбужденном эмоциональном состоянии, на них все-таки напали. Они, да, писали, что эти буряты, эти вообще сколько можно, вообще туалетом пользоваться не умеют, странные люди. Хотя, конечно, это нам всегда было очень интересно все это читать, учитывая, что буряты всегда входили в тройку самых образованных народов России, согласно там даже переписи 2010 года, 2002, но тем не менее. Что происходило? Украинцы поначалу тоже думали, что буряты вообще не ок. Но впоследствии они стали, я заметила, обвинять в том числе некоторых российских либералов в имперском мышлении. И стали заступаться даже за бурят и говорить, что вот вы хотите сказать, что вас там нет, и там одни буряты? Это тонкий момент. Почему? Потому что на самом-то деле буряты и украинцы, и казахи, они поймут друг друга лучше, потому что все являются выходцами из Советского Союза. И все были в положении второсортных. И на самом деле вот этот разговор с украинцами, ну мы-то с вами белые люди, он не совсем был к месту, потому что на подсознательном уровне украинцы помнят, что в Советском Союзе они были недостаточно белыми. И они были как раз-таки как казахи, буряты и все остальные. И этот тонкий момент для меня стал абсолютно очевиден, когда я участвовала недавно в одном из украинских телешоу, ну, как спикер, и в конце они начали говорить о том, что Александра, вы же понимаете, как важен украинский язык, что без языка нет нации, что поэтому мы в том числе очень отстаиваем свое право говорить на родном языке. И они меня поблагодарили за этот диалог, и я их решила в ответ поблагодарить и произнесла на самом деле дежурную фразу на украинском языке, поблагодарив их тоже за важный разговор. Вы знаете, вот только другой нацмен может понять вот эту эмоцию, когда другой человек говорит на его языке. Они очень обрадовались и начали тут же спрашивать, а как на бурятском сказать спасибо?
Да, вот. Да,
и, соответственно, я им сказала, да. И они мне произнесли тоже на бурятском.
Александра, спасибо вам большое за это включение, за ваши слова и за то, что вы делаете.
Хиро, дякую за важливый диалог.
Вау, ничего себе, спасибо.
Дякую большое. Вам дякую за вашу присутность.
До побачення.
До побачення.
Скажите, как по-бурятски сказать спасибо?
Байрла.
Еще раз?
Байрла.
Байрла.
Байрла. Спасибо.
Да, прекрасно сказали. Но если что, можете уточнить у Юрия Ехануровича.
И я дальше им пошутила и сказала, что ну вы же дальше, если хотите что-то знать на бурятском языке, можете уточнить у своего бывшего премьер-министра Юрия Ехануровича. Он же у вас бурят, что правда.
Да, кстати.
Да, и они, конечно, поулыбались и сказали, да, это точно.
Есть такой у меня вопрос, вообще немножко общий, наверное. Очень интересно немножко понять про сам, про этот регион, про Бурятию. То есть правильно ли я понимаю, что там действительно очень мало уже людей помнят свой родной язык? Так ли это? Поправь меня, если не так. И есть еще такой стереотип в Украине, что как Бурятия это очень бедный регион. И поэтому как будто бы люди там менее защищены, и их как бы проще забрать в армию, ну и как бы использовать потом как пушечное мясо. Так ли это?
чуть-чуть дополню к Анниной фразе. Я когда-то читал текст, и меня произвело очень большое впечатление текст про то, что происходит в полиции Улан-Удэ, насколько там жестокие отношения вообще между вот этими бывшими сидельцами и, ну, ауешниками, полицейскими, которые всех пытают, бьют и так далее. И у меня тоже немножко сложился такой супер мрачный как бы образ этого места, но, может быть, мы находимся все под властью каких-то стереотипов.
Нет, на самом деле мы, когда вот сначала объясняли, почему так много военнослужащих из Бурятии участвуют в войне, мы поначалу действительно объясняли это финансовым состоянием, потому что действительно Бурятия занимает 81 место из 85 субъектов Российской Федерации по уровню жизни. Это правда. Но в какой-то момент мы поняли, что, опять же, наши оппоненты или те, кто хочет докопаться, они начинают очень сильно передергивать. Они начинают говорить, Бурятия – это вообще такая дыра, что вот ниже некуда. И в этот момент мы начали говорить, хорошо, а если мы поедем по Ленинградской области, заедем не в обиду, но тем не менее в город Ладейное поле, мы там что увидим? Мы увидим,
ну, что таких там мест много в России, да, это правда.
Да, да, то есть на самом-то деле, как кто-то, да, сказал из моих знакомых, не в обиду, опять же, бурятам, Бурятия, конечно, дыра, но таких дыр в России очень много. Поэтому история следующая. Почему военнослужащие из Бурятии, к сожалению, идут в контрактники? Потому что раньше-то, в принципе, когда Россия особо ни с кем плюс-минус не воевала, контрактная служба в Бурятии, она была по факту гражданской. Люди ходили там на какие-то учения, перебирали бумажки, подметали плац, и все у них было прекрасно. Основная мотивация там связана с военной ипотекой, потому что в городе Улан-Удэ квартиры стоят каких-то немыслимых денег для такого региона, как Бурятия, вообще для регионов России. Для вашего понимания, я вот подробный ликбез проводила и сверяла часы, можно сказать, журналисткой Анной Зуевой, известной из Бурятии, и спрашивала ее, хорошо, сколько стоит жилье в Бурятии? Вот мы видим объявления, одни, вторые, третьи, но вот если суммировать, сколько? И она мне объяснила, смотри, квартира однокомнатная, 30-35 квадратных метров, стоит на вторичном рынке 3 миллиона рублей.
Это сколько долларов?
Я не знаю, сколько в долларах, но...
Сейчас сложно ориентироваться в курсах долларов.
Да, учитывая сейчас, что у нас разные курсы, иногда не соответствующие реальности.
50 тысяч, наверное, по курсу до войны, это так?
Ну, может быть. Но вот получается, что квартира вот, ну, совсем небольшая, 30-35 метров, даже не в новом доме, она стоит вот 3 миллиона рублей. Квартира двухкомнатная, где-то 40 квадратных метров, 45, стоит уже 4 миллиона рублей. И Аня Зуева, которая раньше была, можно сказать, телезвездой в Бурятии, она всю жизнь на тот момент сидела в телевизоре, и она сказала, что я с трудом оформила себе ипотеку. Я не знаю, кем надо работать в Бурятии, чтобы купить квартиру. И вот вся аргументация и мотивация у этих военнослужащих из Бурятии, она была связана сугубо с военной ипотекой. Сказать, что кто-то там верит в денацификацию Украины, ну, учитывая, какие проблемы с расизмом и ксенофобией в России, денацифицировать Украину, ну, это был просто, как я и сказала в одном из интервью, этот аргумент был плевком в лицо национальным меньшинствам России, которые всю жизнь слышали о том, что они чурки узкоглазые, там, хачи, черножопые, все что угодно, и которые знают, что квартиры сдают только славянам. И тут услышать, что мы будем денацифицировать Украину, ну, реакция у многих была минимум недоумение.
Да, да, ну плюс еще вот это же есть часть, мне кажется, ты про нее тоже говорила в своих интервью, которые мы изучали, вот готовясь к подкасту, и у нас была колонка на холоде Фариды Курбангалеевой и моя личная денацификация, где мне, может быть, ты там одна из спикерок, там к вам без фамилии просто, но у меня было такое ощущение, что ты там тоже есть, что как раз денацификация это проводится Владимиром Путиным уже давно в отношении, ну, как бы так называемых национальных меньшинств, то есть просто у людей отбивают всяким образом их огораживают от родного языка, от культуры, то есть основной язык везде русский, и вот таким образом, на самом деле, денацификация, так называемая, проводится на территории Российской Федерации, где никакой федерации на самом деле нет, а все очень завязано на Москву.
Да, потому что если бы была реальная федерация, наверное, у нас не было бы такой ситуации, что Бурятия, которая занимает 9-е место по добыче золота или в недрах которой 48% запасов цинка России, у которой есть нефрит, есть уголь, есть Байкал, в конце концов. При всех этих богатствах регион занимает 81 место из 85 по уровню жизни. И альтернатива для местных молодых ребят – это либо ехать вахтовым методом работать на север России, то есть 2 месяца ты просто отсутствуешь дома и не видишь свою семью, да, то есть едешь на заработки, вот. Либо ты едешь в Южную Корею. Многие буряты на самом деле находятся в Южной Корее. Вот. Второй вариант – это контрактная у нас служба во имя военной ипотеки, готов там умереть, да, по нынешним временам получается так. И третий вариант – это ехать в поисках лучшей жизни в Москву и в Петербург, и где услышать, что ты чуркой узкоглазый, должен валить к себе домой.
Южная Корея, по-моему, лучший вариант. Выбираю ее.
Ну, да, но просто опять и про язык. Мы тоже бурятам очень много про это говорили, что вы что, вы хотите, чтобы украинцы тоже не говорили на своем родном языке? Или вы хотите, чтобы они не знали своей истории? Точно так же, как это получилось, к сожалению, с вами? Потому что буряты действительно очень плохо знают свой родной язык. Потому что это, опять же, общая боль и для украинцев, и для казахов, как я уже сказала, и для бурят, и для других народов. Когда в Советском Союзе особенно, это же было очень непочетно говорить на своем родном языке. Ты считался деревенщиной, которая говорит на своем родном языке. Я помню этот момент, для меня очень болезненный, когда я вспоминаю, как мой дедушка пришел в одну из поликлиник в Бурятии и на бурятском языке спросил у женщин в очереди, а кто последний? И они ему сказали, а что ты мычишь на своем бурятском? Говори по-русски. И это то, ну, каким унижением подвергались, в принципе, все. Вот украинцам говорили, что это язык селюков у них. Что ты шокаешь? Что ты гэкаешь? Вот. И мы говорим о том, что мы как тоже национальное меньшинство, пострадавшее от всех этих проявлений, мы должны поддержать украинцев, потому что они пытаются вернуть себе свой язык. Тяжело дается. Видно, что многим легче говорить на русском, но они пытаются, потому что нет языка и нет нации. Потом они пытаются изучить свою историю, они пытаются пережить, что было при Голодоморе. Это же очень важно. Буряты плохо знают свой родной язык, к сожалению, плохо знают свою историю. Многие не знают о том, что в 30-е годы вся верхушка Бурят-Монголии, она была расстреляна и перебита за панмонголизм. Их обвинили в работе на японскую разведку. Им писали в этих делах о том, что они проводят националистическую пропаганду, о том, что они заявляют, что советская власть колонизировала Бурятию. То есть это все уже было. Проблема, наверное, России вот, с большим количеством ее народов в том, что мы ходим по кругу. То есть мы каждый раз возвращаемся к тому же самому. И когда мы сегодня говорим о том, что федерация на самом деле, к сожалению, не существует, федерация не состоялась, но в наших силах сделать так, чтобы федерация была, потому что Россия — это очень интересное государство, и оно на самом деле очень перспективное, то есть я имею в виду как Российская Федерация. Это же мало где такое найдешь, чтобы вот хочешь ты какую-то буддийскую атмосферу, ты едешь в Бурятию, в Калмыкию, в Туву, там, хочешь какой-то арабской истории, едешь в Дагестан или в Чечню. Хочешь увидеть купола, можешь поехать в ту же Ивановскую область. Это же интересно все очень. И почему вместо того, чтобы пытаться это все соединить, эти интересные лоскуты одного, наше правительство всегда фактически оно разжигало межнациональную ненависть. И я понимаю, почему это происходило. Потому что если бы Российская Федерация стала толерантным государством, то невозможно было бы напасть на другое суверенное государство, аргументируя это тем, что у них язык не язык, история не история, государство не государство, и вообще они не нация, а наши вот неполноценные русские, отбившиеся от рук. Это же невозможно было бы так объяснить, потому что ты должен уважать чужую культуру и чужое право на свой путь. А в России то, что Путин, например, всегда неоднократно называл себя главным русским националистом. Ну, не можешь ты в многонациональном государстве объявлять себя главным русским националистом. Это означает, что ты отстаиваешь интересы только одного народа, государства образующего. И даже не поленились в Конституцию ввести эту формулировку. Она изначально дискриминирующая другие народы. Окей, у нас русские государства образующий народ, а остальные какие? Бесплатное приложение? Как это объясняется? Или вы в 2018 году перевели наши языки в разряд факультативов и говорят, ну, а почему житель Бурятии должен изучать бурятский, если он не бурят? Хорошо, а почему житель Бурятии, этнический бурят, должен изучать русский, если он не русский? Также, почему вы утверждаете вот сейчас, что украинский язык хуже русского? Ну, вот такой смешной, такой нелепый и вот с какими-то непонятными вставочками, вместо того, чтобы говорить вот как правильные, нормальные люди на русском. А с чего вы решили, что ваш язык красивый и хороший? Может, украинцы тоже считают, что у вас он какой-то не такой? И до чего мы дойдем? Что каждый начнет оскорблять друг друга. Зачем это надо? Вместо того, чтобы сказать, вау, какой у тебя интересный язык, как это здорово, что ты им владеешь. И я недавно общалась с известным украинским журналистом Виталием Портниковым, и он тоже сказал такую интересную вещь, что «А что плохого для жителя Бурятии в том, что его ребенок будет знать еще один язык? Это же его обогащает? Это же хорошо наоборот? Почему вы считаете, что это плохо?» И при этом я очень хочу обратить на это внимание, это важный фактор. То есть в Бурятии вот есть глава, этнический бурят Алексей Цыденов, но он не владеет вообще бурятским языком. Ну вот я слышала, он пытается, но очень плохо получается, очень сильный акцент, и видно, что это заученные фразы, так он не владеет бурятским, к сожалению. Но при этом в Бурятии есть глава парламента Владимир Павлов, он этнически русский, и он прекрасно говорит на бурятском. И его называют нашим бурятским парнем. И говорят, что он-то как раз и есть бурят. То есть тут же вопрос в том, что твоя национальность и твоя этничность, она не связана непосредственно с тем, кем ты родился. Это вопрос, кем ты себя самоощущаешь. И также интересно, что у нас с позиции бурятского национализма выступает очень активно Надежда Низовкина. Есть активистка в Бурятии, и она иногда видно, что прям очень активно защищает бурят, прям вот даже где-то, ну, иногда кажется, что идеализирует несколько. И как-то мы ее спросили, Надежда, скажите, а вы вот себя больше буряткой или русской идентифицируете? Потому что, ну, внешне видно, что у нее какие-то немножко восточные черты, но в целом она производит впечатление русского человека. И она ответила, вообще-то я чувашка. Вот, то есть она родилась, выросла в Бурятии, но она чувашка. Но когда мы спросили, а кем ты себя идентифицируешь, она сказала, что, ну, в душе, наверное, я бурятка. То есть это важные процессы, и это было бы здорово, если бы люди начали вот воспринимать друг друга такими, какие они есть. И я также говорю в отношении русской культуры. Проблема в том, что мы ведь тоже очень мало знаем. Да, нас учили Достоевский, Пушкин, Гоголь, хотя Гоголь сейчас скажет украинцы наш. Вот. Но, тем не менее, мы учили русскую классику. Но вот если углубиться, очень многие что знают о русском народе? Что есть кокошник, есть косоворотка, есть лапти, есть калинка-малинка, медведь и гармошка.
Ну да, тоже набор стереотипов на самом деле, да.
Да, и это плохо, потому что это тоже очень интересно ведь все. И если бы люди начали воспринимать друг друга, отходя от стереотипов, нам бы всем было гораздо легче жить. Но сейчас вот мы все живем в каком-то своем коконе и пытаемся сказать, ой, нет, ты плохой, а ты хороший, потому что ты, например, бурят, а ты русский. Так делать нельзя.
Саш, мы согласны. На самом деле было очень интересно тебя послушать, и я прям... Ты меня, к сожалению, не видишь, но на почти все вещи, которые ты произносила, я так сидела и постоянно кивала, и мне все время хотелось сказать «да, да», как будто бы я действительно, как украинка, очень хорошо тебя понимаю и понимаю твою боль, и надеюсь, что, конечно, все это изменится, и мы тоже приблизимся здесь все вместе к какой-то цивилизации и начнем наконец-то уважать отличность друг друга, да, потому что, конечно, такая жутко советская черта пытаться сделать все гомогенным, похожим друг на друга и банить любое отличие.
И не понимать, что это на самом деле делает нас беднее. Вот эта попытка быть похожими, она нас обедняет.
Спасибо тебе большое, и спасибо нашим слушателям. Я думаю, что это был супер полезный эфир.
Спасибо, Саш. Я хочу напомнить тем, кто слушает Кавачай, чтобы они подписывались на нас там, где они слушают подкасты, ставили нам оценки, оставляли комментарии. А тем, кому особенно полюбился подкаст Кавачай, советую зайти на нашу страничку на Патреоне. Ссылка будет в описании подкаста, и вы можете нас поддержать там материально.
Спасибо большое.
Саш, спасибо, пока, и пока нашим слушателям.
Почуемся.
Услышимся, пока-пока.